Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что сильнее в жизни человека – желание или воля? Понимаем ли мы, что управляет нашими желаниями? Можно ли купить счастье, или человек вместе с материальными благами может потерять и свою душу? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. И сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора!
Добрый день!
Да, задумались, добрый ли он, наверное, да? Друзья, я, во-первых, хочу поздравить, да, с наступающим мужским, что называется, праздником, хотя он, понятно, 23 февраля очень условно мужской праздник, День защитника Отечества. Сегодня Отечество защищает у позора мужчины, да, не только мужчины, но и женщины. Но вот поздравляем, как-то традиционно в России 23 февраля – это мужской праздник, 8 марта – это женский праздник. Но в любом случае, да, мы поздравляем всех, кто имеет к этому отношение. Я скромненько так вот имею к этому отношение, послужил я на благо защиты своей родины. Вот. Но сегодня мы будем не об этом, друзья. Сегодня мы будем говорить про роман классика французской литературы Наре де Бальзака «Шагреневая кожа». Ну, сказать, что Бальзаку важный писатель для русской литературы, ничего не сказать, потому что Бальзаком увлекались очень многие в русской литературе. Тургенев его, что называется, боготворил, да, считал, что он очень важный писатель. Достоевский очень любил Бальзака, и если вы поинтересуетесь, то есть очень хорошая книга «Поэтика Достоевского» Леонида Гроссмана, один из первых исследователей советских, еще русских, а потом советских исследователей творчества Достоевского. У него отдельная глава в этом, в «Поэтике Достоевского», как раз Бальзак и Достоевский. Да? Достоевский очень... даже переводил некоторые вещи произведения Бальзака на русский язык, так что, пожалуйста, и публиковал его, соответственно, в своих изданиях. И, друзья, вот напишите, пожалуйста, читали ли вы конкретно роман «Шагреневая кожа» или какие-то либо другие книги Бальзака? Как вообще, какие у вас впечатления как от книги «Шагреневая кожа», так и вообще от произведения Бальзака? Как вы к нему относитесь? И насколько, как вы думаете, интересен он сегодня современному читателю, избалованному всякими Джеймсами, Джойсами, Францами, Кафками и прочими разными Сашами Черными? В общем, вот так вот. Всех я модернистов в одну кучу. Да, в одну кучу сгреб. Ну вот, интересно ваше мнение. Вы можете нам написать непосредственно под трансляцией. Итак, начнем вы вот с чего, Леонора. Я тут давеча, ничтоже сумнящийся, послушал интервью Марины Степновой. Вы, кстати, не читали Марину Степнову? «Женщина Лазаря». И «Сад» сейчас.
Нет, вот я хотела прочитать «Сад», по-моему, да, да, что-то я слышала, но пока нет, пока
да,
не познакомилась.
Ну, почитайте, «Женщина Лазарь» точно вам советую, «Сад» на любителя, но вот Марина Степнова, мне кажется, один из очень важных писателей сегодня, действительно писателей, действительно человек, который умеет работать сюжетом и историей. Для меня это очень важно, если ты не умеешь, то и вообще соваться нечего в литературу. Вот. Это не обязательно, что ты будешь, да, писать вот такую последовательную нарративную историю от прошлого к будущему. Да? Вот ты можешь как угодно работать, но уметь рассказывать историю очень важно. И Мария Степнова – тот писатель, который умеет рассказывать историю. И вот она дала интервью одному книжному блогеру. Не буду его называть, чтобы, так сказать, не рекламировать особенно. Вот. Он и без меня, в общем-то, человек популярный. И, правда, непонятно почему, но ладно, это уже другой вопрос. Так вот, она дала ему интервью, и один из вопросов был, значит, о том, что вот как научить, как привить детям любовь к литературе 19 века, вообще классичной, да, даже не к литературе 19 века, а к классической литературе. И Марина Степнова так довольно интересно, у нее есть такое мнение, что литература стремительно стареет, и, в принципе, сегодня время произведений, написанных, например, в XIX веке, уже прошло, и уже почти никого, никто не читает, кроме специалистов. Вот вы согласны с этим, Элеонора, или нет? Обоснуйте.
И будьте аккуратны с ответом, да?
Я, в общем-то, так сказать, без задней мысли, что называется.
Но я не могу сказать, что я прям с ней согласна, я могу частично согласиться, и частично я соглашусь именно в том случае, что произведения сейчас для современного читателя, вот классические произведения, они сложны. То есть современный читатель, когда берет сейчас литературу, в основном, что он хочет? Он хочет просто расслабиться, да? Он хочет ненавязчивую какую-то историю, которая сильно на него, возможно, не повлияет, которая не оставит такое неизгладимое впечатление, просто даст ему немного так отдохнуть от, так скажем, бытия, в котором он находится, и просто погрузиться в какую-то легенькую историю. А все-таки классическая литература, она требует от нас немного больше времени, она требует от нас какого-то вчитывания, то есть это не просто литература для галочки, да, то есть я прочитал, я молодец, все, поставил плюсик напротив имени Анаре де Бальзак, да, то есть даже вот обращаясь к той же самой «Шагреневой коже», о которой мы сегодня будем говорить, ведь автор поднимает огромное количество других литературных героев, других авторов, философских воззрений, он берет и математиков, да, того же самого Паскаля он неоднократно поднимает. То есть ты понимаешь, что когда ты...
Пох тот французский писатель, который не процитирует Паскаля, вот я так считаю.
Ну вот о том и речь, что классическая литература, она требует от нас чуть большего, не знаю, внимания или даже где-то знаний. То есть иногда автор апеллирует к чему-то, надеясь на то, что мы уже это знаем, и мы понимаем, о чем идет речь. То есть вот он поднимает вопрос Паскаля и говорит, вот это тот, кто создал, да, письма к провинциалу. И, в принципе, человек, который знакомился с Паскалем и знает письма к провинциалу, он понимает, а вот о чем ты хотел сказать в этот момент. То есть короткая фраза в твоем, простите, там, мозгу, да, открывает, ну, еще одну коробочку, где у тебя хранился Паскаль, и ты такой, вот, теперь я понял, насколько глубоко вот автор туда-сюда апеллирует. Конечно, сейчас я не скажу, что все, это было бы, ну, ложью и неправдой, потому что сейчас люди все равно читают. Я не соглашусь с людьми, которые говорят, вот, современный читатель не хочет вчитываться, все прекрасно вчитывается, это просто смотря с кем вы общаетесь. Вот, просто классическая литература чуть-чуть сложнее. Вот. Но я не считаю, что она стареет, потому что тогда бы современный читатель не пытался бы так углубиться сейчас в классическую литературу, не пытался бы снова понять ту же самую Бронте, да, и не пытался бы изучать это все. Ну, поэтому вот я как бы частично соглашусь, да, сложно, поэтому не читают в основном, или если читают, то мозги ломают, так скажем. Вот. А что она стареет, ну, нет.
Но, безусловно, популярность Бальзака в XIX веке, популярность, да, даже популярность Бальзака в XX веке, ну, плоха та семья, где не было ПСС Бальзака, да, полное собрание сочинений.
У нас собрание сочинений дома Бальзака.
Вот, видите, и у меня собрание сочинений. И я, когда стал взрослым дядечкой, первое, что я... Ну, не первое, конечно, я его купил сравнительно так недавно, лет так... 7, может быть, или 10 назад уже тут все стерлось, 10-томник Бальзака, и мама еще так возмущалась, говорит, зачем, у нас же есть? Я говорю, мама, ну это есть у тебя, ну как бы у тебя еще... Да, это я себе купил, то есть ты как бы вот успокоил. Потом я ее успокоил, что это не такие безумные деньги, которые она себе придумала в голове, и я говорю, это за очень скромные деньги было куплено, и для меня специально в книжном отложили этот, за мной этот десятитомник. И, в общем, я с удовольствием, конечно же, его купил. Mm-hmm. Потому что, ну, Бальзак — это вообще какая-то такая была, не знаю, культурный код обычного советского интеллигента. При этом, скорее yeah. всего, многие-то и не читали. Он просто, ну, стоял такой весь массивный Бальзак.
Наравне с Гюго и Дюма.
Да-да, там Дюма обязательно. Тоже у нас Дюма зеленый вот этот вот.
Да-да-да.
Вот этот свет, вот даже такой светло-салатовый, такой, ну, зеленый все-таки, мне кажется. Вот. Mm-hmm. Это с золотым тиснением, все это как полагается, да, «Три мушкетера», ну, Дюмат хотя бы читали, да, Бальзак часто спрашиваешь, а какие вообще произведения-то Бальзака? И начинают, ну, вот как бы так периодически на Диккенса скатываются.
Да-да-да, сладить.
Приписывают Бальзаку диккенсовский «Домби и сын» какой-нибудь. Вот. И он говорит, а Евгения Гранде, это он или Золя? Уже не помню, да? Это ну, вот Эмиль Золя, да, Бальзак, это вот какие-то такие вот с детства. Сегодня, конечно, Бальзак читает меньше, но, знаете, я вот к чему все это веду? К тому, что я смотрю выборку того, что читают блогеры, mm-hmm. обычные читатели, которые считают себя блогерами, так. Вот, и просто обычные читатели, которые блогерами себя не считают.
Так.
Вот, и если смотреть процентное соотношение, значит, то классика к современной литературе занимает примерно, ну вот, люди читают скорее где-то 60-70% в среднем, сразу говорю, в среднем. Тут все зависит от человека, конечно, от его предпочтений. 70% где-то классики, и только там 40-30% да, современной литературы. Потому что мне кажется, на мой взгляд, классика гораздо сильнее резонирует с читателем, mm-hmm. чем современная литература. То есть yeah. ты читаешь произведение 19 века и думаешь, ну, как, ну, наконец-то человек обо мне написал-то, mm-hmm. а не то, что вот эти какие-то странные люди, пишущие про каких-то странных монстров или бесконечные детские травмы, которые нужно преодолеть, признать и двинуться дальше. Конечно же, mm-hmm. надо двигаться дальше, но мы без них никогда об этом и не узнали. Да? Вот. И я, когда например, Марина Степнова сравнила, например, 19 век с 18 веком, я с этим кардинально не согласен, именно как человек, преподающий литературу, потому что 18 век – другая абсолютно mm-hmm. язык. И этот язык уже действительно не знаком читателю. Даже если он адаптированный, переведенный, да, он уже не знаком. Да, это совсем другой язык. И там, может быть, Гёте вырывается из всего этого, да, потому что он все-таки на границе эпох, да, mm-hmm. на границе вот, вот этого поколения. Но я думаю, что 19 век даже гораздо более резонирует. Я уж молчу про 20 век, который прям вот про нас, да, с, ну, вот с тем, что мы читаем, что мы переживаем, что важно. Почему? К тому, mm-hmm. что мы обосновываю, почему мы все-таки «Шагреневую кожу» взяли Бальзак. На мой взгляд, это вот такой вот интересный роман, который стоит поговорить. И как раз роман на стыке христианских идей, идей просвещения, идей гуманизма, идеи эпохи атеизма, да, все-таки Бальзак это уже одной ногой стоял вот в 20 веке, в том плане, что он писал это в 19 веке, да, потому что, например, «Шагреневая кожа» написана в 1830-м, а опубликована угу. частями в 30-31 годах, да.
Я вот сейчас пытаюсь понять, а почему все-таки 18 век так оторван? Потому что это же, ну, Дефо, это Остин, ну, как бы это же, ну, не знаю, Вальтер Скотт,
все-таки сразу нужно выделить нескольких писателей, которые просто стояли уже ногой в другом веке. Остин mm-hmm. все же это рубеж, это наполеоновские войны, да, ну, ее там братья сражались в наполеоновских войнах, да, ну, на стороне Англии, естественно, не mm-hmm. на стороне Наполеона. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. да, и все-таки Остин это уже другой писатель. Это все-таки писатель 19 века. Не зря Остин почему-то все время, когда ты читаешь обзор на вегетарианскую литературу, то Остин идет первым числом, я думаю, каким образом она смогла, женщина, жившая в эпоху благословенного короля Георга, да, смогла вегетарианскую mm-hmm. эпоху, то есть в эпоху королевы Виктории, да, попасть каким-то образом. Но, потому что там совсем другой язык. Хотя вот вы посмотрите, почему, кстати, вот вы задавали себе вопрос, почему все-таки люди так любят читать XIX век и так любят читать, кстати сказать, так называемую прозу, написанную женщинами, писателями-женщинами? Вот думали?
Не знаю, проще?
Нет. Да ну. Джейн Остин проще? Или Шарлотта Бронте, я уж молчу про ее сестер, да, про Эмили Бронте, да, и Энн Бронте.
Я просто из семьи, где тебе в 14-13 лет уже Золя давали читать и просили разбирать, поэтому для меня не было такого, что это что-то такое непостижимое. Вот Гюго было очень сложно читать, правда, и это было прям такое, мам...
Он такой мужик, да, он такой мужчина. Такой.
Да, вот, что, прям... мам, можно я чуть позже приступлю к нему, можно, и типа читай что-нибудь другое, на тебе Стендаля, чуть-чуть попроще.
У него и женщины такие, вот, ну, Эсмеральда, в общем, одним словом.
Да, очень странненько там все.
Но я все-таки, мне не сложно было читать Гюго, но просто потому, что я воспитан, у меня мама преподавательница французского языка, я воспитан на французской культуре, поэтому французская культура как раз мне проще была. Я с детства был окружен, значит, книгами о Бастилии, французской революции, там, Робеспьере, Дантене и прочими.
Так, вот. Понятно, значит, Бальзак слишком хорошо вам знаком, и тут я начала нервничать.
Не нервничайте, я Бальзак вообще как простой читатель всегда читаю. И это для меня такое, я не знаю, Бальзак для меня такое читательское наслаждение, которое ты думаешь, ну, Бальзак, сейчас вернешься, и уже все не то. Открываешь первую страницу, думаю, ну вот оно, шкалеры, вот учитесь, как надо писать. Не потому что, кстати, вот, да, можно поговорить о языке Бальзака, ну, наверное, чуть-чуть попозже. Так, я, во-первых, хочу напомнить, дорогие друзья, Теос Медиа – это некоммерческий проект, поэтому поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Описание, в описании к видео вы и к нашей трансляции вы можете найти ссылочку на то, что вы можете пожертвовать любую сумму. Мы очень рады, что вы с нами, и благодаря вашей поддержке еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы очень рады, что вы с нами. Дальше. У меня вот как раз про классику. И, дорогие друзья, присоединитесь к нам. Вот вам, вы любите читать больше классику или нет? Вот напишите нам. Очень интересно ваше мнение. Вот насколько вам интересна французская, например, литература, насколько вы с ней знакомы. И вот что бы вы предпочли? Вот сейчас перед вами, ну, предположим, 2 дня. Что бы вы предпочли? Прочитать новый роман, не знаю, как он, Дмитрия Глуховского? Вот, или же почитать классику, вот, интересно ваше мнение. По поводу, да, и, друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим про роман Оноре де Бальзака, классика французской литературы, человек, который купил себе, в конце концов, дворянский титул, будучи сам не дворянского происхождения, да, и в прозе которого огромное количество высшего сословия, особенно в шагреневой коже. Вот Оноре де Бальзак, «Шагреневая кожа», мы сегодня говорим про этот роман. Сам Бальзак называл этот роман важным для себя. Он считал, что с этого началось его настоящее литературное творчество, и оно, ну, Бальзак тоже, наверное, многие, кто интересовался французской литературой Бальзаком, знают, что у него было главное такое сочинение «Человеческая комедия», да, которое он писал много лет, но у него также есть и цикл произведений, которым принадлежит «Шагреневая кожа», и «Шагреневая кожа» — первое произведение из этого цикла. Это цикл «Философские этюды». Да? И что самое интересное, что философские этюды, среди них огромное количество занимает произведений, где Бальзак использовал фантастический сюжет. Напомню, что его часто причисляют к французскому реализму, да? Ну, по крайней мере, к крайней волне этого французского реализма, да? Вот, не натурализму, как у Эмиль Золя, а именно французский реализм.
Хотя почему-то многие пишут, что именно он представитель и отец французского натурализма. Так странно.
Но натурализма там нету, да, действительно... Ну, то, что он отец, понятно, потому что, ну, для натурализма, чтобы просто сразу объяснить, в чем разница между натурализмом и реализмом, да, натуралисты считали, что они должны изобразить жизнь во всех ее страшных проявлениях и сделать это как можно более детально. У Бальзака, ну, нет тяготения к таким страшным каким-то деталям. Скорее, он даже с помощью языка как-то обходит вот эти особые описания. И вхождение, что называется, вхождение в прозу Бальзака, мне кажется, наиболее легким для читателя, на мой взгляд. Вот, не знаю. Давайте-ка поговорим как раз про Бальзак. Вот что вы у него читали, Леонора, и как вы вообще относитесь ко всему творчеству Бальзака?
Ну, понятное дело, что раз уже мы говорим о шагреневой коже, значит, Бальзака я уважаю, мне он очень нравится. Но на самом деле прочитала я у него не так много, у меня сейчас впереди ожидается прочтение нескольких его произведений. Произведение, которое я прочитала первым Бальзака, это было «Утраченные иллюзии», как раз таки.
Вы прям вот, ну, по мелочи не размениваете, самый крупный роман Бальзака прочитали.
Ну вот да, ну, тогда я не слышала даже про «Шагреневую кожу», и самое главное произведение, которое вот говорили про Бальзака, вот прочитайте главное произведение Бальзака. А что это за произведение? Это «Утраченные иллюзии». Ну, как бы хорошо, раз оно, значит, будем читать его. Вот, но, конечно, я сейчас не сказала бы, что я прям настолько помню все детали «Утраченных иллюзий» за счет того, что «Шагреневая кожа» прочитана буквально вот на днях, и она так живо еще течет в моей крови, что просто откликается в моей жизни, что я думаю, неужели «Шагреневая кожа» мне нравится больше, чем «Утраченные иллюзии». Ну, наверное, здесь стоит просто понять, что это тоже разные циклы, да, потому что все-таки «Утраченные иллюзии», она относится к «Этюда о нравах», да, насколько я помню.
Ну, «Этюда о нравах», да.
Да, а все-таки «Шагреневая кожа» — это философское больше такое исследование. Но вообще мне нравится, как перекликается жизнь Бальзака с его произведениями. Когда я читала его биографию, мне было, с одной стороны, конечно, его и жалко, и с другой стороны, как-то при этом не хотелось оправдывать некоторые его жизненные позиции, потому что, ну, человек сам выбирает, по какому пути ему идти, поэтому вот то, что, о чем уже мы сказали, да, что вот эта современная литература, которая все время делает упор на детские травмы, иногда так и хочется сказать, жизнь человека не состоит не только из детских травм, поэтому иногда они не влияют на человека так сильно, как мы хотим. Иногда такое ощущение, как будто мы просто уже прикрываемся за этой ширмой. О, у него детская травма, давайте его пожалеем. Ну, слушайте, у каждого второго человека, чуть ли не первого, есть какая-то детская травма, так или иначе. Мы все люди, мы все друг на друга влияем иногда не лучшим образом. Поэтому в данном случае, я не знаю, насколько это правдоподобно, но мне было жалко Бальзака, когда он учился в школе, написал произведение, его сожгли. Это правда или неправда? Вот я хотела, кстати, это мне было прям дико жалко человека, потому что я просто сидела и думала...
Ну, человек не делал из этого супертрагедии, да? То есть, наоборот, для него это было толчком к тому, чтобы доказать, что он все-таки может добиться как писатель чего-то.
Но, несмотря на это, он получил образование юридическое. То есть, интересно для меня было, что все-таки... Бальзак не был таким человеком, хотя вот описывает, что он прям так вот, детство у него было не самое лучшее, да, что там мать ходила на сторону и имела другого ребенка, что там любила она его больше, а Бальзак все-таки был вскормлен кормилицей. Но несмотря на это, я смотрю на биографию Бальзака и думаю, ну, ведь молодец, он пошел все-таки по стопам, да, отца, отучился на юриста, а потом понял, что нет, все-таки литература, она часть моей жизни, и я хочу добиться и показать, что я смогу. Ну, вот, поэтому мне нравится, что вот в его произведениях вот перекликается его вот это личное восприятие жизни, личное понимание, и даже какие-то, его личная жизнь, в принципе, тоже интересна. Не самая радужная. Весьма интересно. Вот, и в «Шагреневой коже» я, кстати, это увидела, вот эта ниточка, которая от его личной жизни идет. Поэтому его произведения интересны, потому что как раз-таки ты, читая произведения Бальзака, видишь самого Бальзака. Вот как-то так.
Угу. Давайте немножко перейдем от Бальзака к «Шагреневой коже». В общем, мы уже так практически половину эфира проговорили. А хочется все-таки поговорить о романе, да. «Шагреневая кожа» — роман. А о чем этот роман? Что там происходит? Кто его главный герой? Ну, давайте начнем просто с какой-то экспозиции романа. Что происходит в «Шагреневой коже» и о чем он?
Ну, главный герой — это юный, обедневший аристократ, которого зовут Рафаэль де Валентен. Красивое имя такое, прям читаешь, прям услада для уха, простите.
Прошу прощения, особенно для женского, в общем. Хотя, что греха таить, мне тоже понравилось это имя.
Ну, правда же красиво звучит, когда ты читаешь, и Валентен пошел, думаешь... Вот это, конечно, сила. Но проходит он тяжелый.
Ну ладно, про Рафаэля я скажу потом, потому что Рафаэль, он же не зря Рафаэль, да?
Да, кстати, да. Но он проходит тяжелый путь, такой вот от богатства к бедности, потом снова от бедности к богатству. Помимо этого мы видим, что у него такая ниточка идет от страстной, безответной любви к, наоборот, к такой, как это, взаимной, да, любви. Ну и, конечно, от такого некого могущества, которое он имеет, да, в обществе, как он приходит к смерти. Вот, такой достаточно интересный путь.
Друзья, прошу прощения сразу за спойлеры, да.
Вы сами говорили неоднократно, что классическую литературу невозможно проспойлерить.
Конечно, особенно «Шагреневую кожу», особенно Бальзака, который сюжет играет огромное значение, но не самое главное. Да? Потому что главное — это как раз в диалогах героев заключено, в монологах героев. И это самое главное в его прозе.
Да и вообще интересно, как построено произведение «Шагреневая кожа». То есть там идет не только история, да, персонажа, но и такая некая ретроспектива, когда, да, сам герой опускается там в свое детство, отрочество, рассказывает об этом. Он говорит о годах своего юридического искусства, что-то, кстати, вот опять-таки перекликается. Да, с самим Бальзаком. И, конечно, сам, можно сказать, роман начинается с такого переломного момента, да, в жизни Рафаэля, когда утомленный любовью к женщине, которая к нему не питает ничего, кроме уже презрения, он решает покончить жизнь самоубийством, но при этом оказывается в очень странной такой лавке антикварной, где...
Самое интересное, вот я думаю, когда доберетесь, потому что Бальзак, в отличие от Элеоноры, начинает роман именно с этого эпизода. А Элеонора подошла к нему аж в самом конце своего рассказа.
Ну, я просто в целом сначала объяснить, о чем идет все, а потом уже к этому. Ну да, вот он покончить желает жизнь самоубийством, но вместо этого оказывается в антикварной лавке, где приобретает очень интересный талисман, как раз-таки талисман называется «Шагреневая кожа». Вот. И вообще очень интересно, как он вплел библейское, да, там тоже вот эту ниточку в эту шагреневую кожу. И на обратной стороне, да, есть вот печать Соломона, которая предупреждает, там ряд предупреждающих надписей, которые говорят о том, что владелец этого необычного предмета получает возможность исполнения всех своих желаний, но в обмен на свою собственную жизнь. То есть такой очень интересный договор. Интересно то, что по признанию самого вот владельца этой лавки, да, что никто не решался, то есть многие знали о том, что есть вот такой вот талисман, есть такой артефакт, который можно заполучить, который ответит на все твои жизненные нужды, но вот люди не решались после этой надписи брать, а Рафаэль так вот просто берет и соглашается на это все, но потом понимает, где была собака, так скажем, зарыта. Ну вот он понимает, что, в принципе, любое его желание, абсолютно любое, оно приводит к тому, что шагреневая кожа уменьшается, и когда она уменьшится до нуля, так скажем, да, то его жизнь тоже закончится, прекратится на этом. Вот, поэтому очень интересно такое, ну, я не знаю, что еще можно говорить. Это как хочется и не раскрывать все, но при этом нужно раскрыть все. Я не знаю, как это правильно.
Но я думаю, что мы, конечно, какие-то секреты раскроем. Я думаю, что даже если мы раскроем эти секреты, произведение совершенно ничего не потеряет. По одной простой причине, что нашу передачу уже можно давно назвать «Краткое содержание», дорогие друзья. Ага. Если вы не знаете краткого содержания самых известных книг, то обращайтесь к нам, мы вам расскажем. И вы можете прямо после передачи садиться и писать сочинение по этим произведениям.
Удобно, просто слушайте и записывайте, и сдавайте.
Конечно, конечно. Мы вам расскажем про все основные сюжеты коллизии, да, произведения.
Ну, очень страшно. На самом деле произведение страшное, ну, честно. Да для ладно, меня было страшно, страшное. потому что продав...
Печальное, да, грустное, да, но страшное.
Но страшно я имею в виду в том плане, что человек продает, можно сказать, отдает на растерзание свою душу за просто неограниченное могущество, которое у него может быть.
К чему еще стремится частый человек?
Ну, это понятно, но мне кажется, человек иногда не понимает. Знаете, я когда читала, мне почему-то в голову современный фильм «Брюс Всемогущий» в голову врезался. Особенно та фраза, которую Бог говорил ему. Он говорит, когда, помните, он исполнялся желание, ответил всем «да», и он такой говорит, я дал им все, что они хотят. И тогда Бог его спрашивает, а когда человек понимает, что он по-настоящему хочет? Потому что иногда наши желания, они не всегда имеют вот, ну, нужду или тот вес, который должен быть. То есть иногда эти желания приводят к таким порокам, к такому ужасу, который, в принципе, нам и не нужен. То есть иногда что-то не имея, мы защищены даже от чего-то. А вот приобретая вот этот Валентен, приобретая вот это вот неограниченное могущество, потому что шагреневая кожа может исполнить любое его желание вне зависимости от направления, да, то есть это не так, что все кроме любви, все кроме богатства, там все кроме власти, то есть, пожалуйста, все, что только твоя душа пожелает. Но по факту, получив это могущество, он отдал свою душу на растерзание, и его мучение — это просто страшный, то есть он получил возможность жить, но при этом жить неограниченно, но при этом он видит, как утекают его драгоценные минуты жизни. То есть он вроде бы живет и не живет одновременно, потому что, в принципе, жизнь человека, она сопряжена с желанием, ну, то есть она всегда чего-то желает. А если твое желание уменьшает количество твоей жизни, то тогда у тебя большая проблема.
Но вообще нужно сказать, что нужно для начала, вот я думаю, что поговорить о двух вещах. Во-первых, конечно, о названии «шагреневая кожа». Для современного читателя вообще непонятно, что это за шагреневая кожа. Вот да. Что это за шагреневая кожа, с какого животного сдирают эту бедную кожу? Причем она, насколько я знаю, шагреневая кожа, она очень трудна к выделке. А там, чтобы работать с ней, нужно очень много вложить в нее, чтобы из нее что-то получилось. Да?
Ну, отсылочка ведь от шагреневой кожи идет к валаамской ослице.
Угу.
Вот. А те, кто читал Писание, знают, что валаамова ослица – это очень важный, так скажем, животный персонаж в Библии, если так можно сказать. Да, это та, которая как раз-таки остановила, да, пророка и сказала, иди в другую сторону уже, сколько можно, уже ослица даже заговорит, что ты настолько не слышишь. Угу. Поэтому, в принципе, вот эта отсылка, она очень прямая, что даже вот эта шагреневая кожа, которая может, то есть это кожа осла.
Да, ну, нужно еще, я замечу прям буквально легкий лингвистический комментарий. Дело в том, что на французском шагрень означает как кожу, как сорт кожи, так и печаль. И поэтому двойное значение, Бальзак, конечно, вкладывал в это двойное значение. Можно перевести это произведение как «Кожа печали», да, то есть и здесь ты понимаешь, да, это, например, кожа, которая может с тобой говорить, да, то есть, ну, по сути, вот вы рассказали это, но я позволю себе так небольшую цитатку, да, дать. Что написано, собственно, на обороте этого
да, кусочка кожи.
«Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне, так угодно Богу. Желай, желания твои будут исполнены, однако соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь, при каждом желании я буду убывать, словно дни твои. Хотя хочешь владеть мною? Бери, Бог тебя услышит. Да будет так». Вообще, несколько... У Бальзака... Ты, когда ты читаешь вообще Бальзака, вначале ты думаешь, ну, вот все так просто, тебе все объясняют. А когда ты начинаешь читываться, думаешь, боже мой, да не так все просто. Потому что на самом деле, во-первых, вопрос, что за Бог? Бальзак не зря. Вообще, нужно сказать, что Бальзак, конечно, дитя своей эпохи, да, На него огромное влияние оказали просветители, да, Жан-Жак Руссо, Дидро, Вольтер. Это то, из чего создан интеллектуальный мир Бальзака. Но нужно сказать, что и огромное влияние на него оказали, конечно же, католические, даже некоторые протестантские идеи, да, религиозные идеи. Это тоже видно в романе. Роман создан из таких аллюзий. То есть, на самом деле, конечно же, ну, вот роман, который эксплуатирует одну идею. Ведь на самом деле у Бальзака, у Шагреня, у Кожи, у него есть, скажем так, близнецы-братья в литературе, да, какие произведения близки вот к идеям Бальзака в этого романа?
А, это ко мне вопрос, да?
Да.
Ну, самый яркий — это Уайльд, да, с его Дорианом Греем.
Да, портрет Дориан Грея, да.
Да, это прям вообще, мне кажется,
это вообще близнец, это близнец Шагреневой Кожи.
Да.
Один тот же прием. Есть магические артефакты, это портрет, и хозяин портрета не стареет, а вся старость, то есть, грубо говоря, портрет отражает пороки, в которые погружается человек. Ну и в конце мы знаем концовку портрета Дориана Грея, так как мы не про него говорим, можно раскрыть все тайны, да, он гибнет, пытаясь уничтожить портрет. И когда его находят, то на портрете изображен невероятно красивый молодой человек, а находит самого Дориана Грея, искаженного, старого и безобразного человека, да, с ножом в руке. Поэтому «Шагреневая кожа» — это тоже магический артефакт. Конечно же, ну, самый первый роман, который приходит, вернее, самое первое произведение, которое приходит в голову, это, конечно же, «Фауст Гёте», да?
Я хотела сказать, ну, так, я уже сказала, что мне первый пришел в голову. Да, да. Ну да, он даже его называет прямо.
Много активно. Раз, да. Бальзак не скрывает, что, собственно, «Фауст Гёте» повлиял на...
Да-да-да. Мефистофель — это частый гость этой книги, поэтому...
Интересно, что я, когда решил подготовиться к эфиру, я решил посмотреть, что же пишут про блогеры, читатели, про, в общем-то, роман «Шагреневая кожа». Его, во-первых, он постоянно в каких-то... появляется в обзорах. Шагреневая... Вот сегодня я зашел в Инстаграм и посмотрел выкладки блогеров, и в одной из выкладок я нашел «Шагреневая кожа» Бальзак. Пожалуйста.
Ого.
То есть вот он всегда как-то интересует. Бальзак не уходит, дорогие друзья, например, из того, ну, мира книжных интересов, да, и читательских предпочтений, да. И вот в одном из них я читал. О, я так мучился первую там половину романа, потом втянулся. Я думаю, ну, то ли мы читаем разные книги. Вот ваше ощущение. Вы мучились, когда читали роман «Шагреневая кожа»? Вам тяжело было начать и продолжить читать?
Нет, вот «Шагреневая кожа» мне абсолютно было не тяжело читать. Она сразу прям заставила меня окунуться в себя, потому что она же еще разделена так на, так скажем, на три части, да, вот, и, в принципе, написана она интересно вот этими тремя частями, что первая часть, которая называется «Талисман», вот, она написана больше так вот, как где-то фантастически, где-то вот с элементами реализма, что ты читаешь, и ты вот окунаешься вот эту атмосферу, что он куда-то попадает. Ну, то есть человек с жизненными трудностями оказывается рядом с каким-то таинственным стариком, который рассказывает про таинственный талисман. Ну, простите, это же просто мечта половина населения. Мы всегда ищем что-то мистическое, нам всегда нужно что-то такое завуалированное.
И, конечно же, это он находит в лавке древности. Да?
Ну, естественно, где же еще он может это найти? И просто это настолько интересно, то есть такая мрачная, романтическая сказка в какой-то степени. То есть,
да, готическая, безусловно, готические мотивы очень сильные. Да,
очень напомнило мне гофмановский на самом деле стиль, вот прям
Эликсир
очень сильный.
Эликсир дьявола, например, да?
Да, да. И вот в первой части, то есть поднимаются вот темы, да, жизни и смерти, игры, потому что он же как раз-таки про игорный, можно сказать так, ну, на тот момент так
вот,
это называлось.
Вот. Дайте я просто процитирую.
Давайте.
Насчет языка, почему я лично считаю, что вхождение в текст Бальзака, романа «Шагреневая кожа», он минимален для читателя. И вот почему. Ну, небольшая цитатка из самого начала, первая глава романа. «Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, неспосланное небом, или скорее особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога. Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыгрывает. Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника, или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы. А быть может, наконец, намеревается снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков. Мне кажется, это невероятно здорово написано. И, во-вторых, это, ты сразу же чувствуешь иронию автора, невероятную, да. И еще ты понимаешь о том, сколько влияний на Бальзака было, да. Не зря второстепенные герои романа «Шагренева кожа» и «Химик», и «Естествоиспытатели», и, значит, писатель, потому что там философ означал, он же еще и естествоиспытатель, он же еще занимается химией, биологией, физикой, то есть всем, чем угодно, да, и непонятно вообще, кто такой Валентен, да, то есть он то ли он пишет и комедию, и в то же время солидный труд такой философский.
Философский труд, да.
Да-да, и здесь очень интересно, здесь ведь есть несколько самых важных, я просто хотел вот эти, чтобы мы про эти сюжеты рассказали. Итак, на самом деле классическая модель романа воспитания, романа нравов, да, у него, кроме того, что это готическая, конечно же, роман, готическая история, мистика, Мефистофель, который смеется, да. Пугает, да, стрекашка обязательно, ну, Мефистофель кем еще может быть? Стрекашкой может быть только, потому что ему много лет, да, и Валентен, молодой такой бунтарь, такой Чайльд Гарольд, байроновский герой, байронический, желающий бросить вызов всему свету, герой-аристократ, который живет на несколько, на там что-то на 10 су, по-моему, в день.
Да, да.
Там что-то там, в общем, как-то так. И при этом потом он проигрывает все и, в общем, живет как мод и в общем, раз, что называется, игрок и так далее. И вот
причем сам, да. Же он иногда, сам же он не играл.
Нет, нет, не играл. Не, он сыграл сам один раз и проиграл. Вот. Если вы помните, в самом начале, как... в «Игронный гондом», когда он приходит, да?
Да, то есть интересно, как он все-таки, иногда вот его чистота, вот эта вот душевная, которую вложили в него родители, как она иногда вот давала о себе знать, что он такой, типа, я не могу, я обещал матушке, что никогда не войду, вот, да, вот, никогда не буду играть. И при этом, совершая такие дела, думаешь... Кажется, матушка забыла еще кое-что тебе сказать, что там не только играть нельзя, но еще как бы этим пользоваться тоже как бы не особо нужно.
Но во-первых, он, в самом, он рассказывает о том, как он украл у отца, он, когда отец заверил кошелек, он украл у отца, и как он выиграл, да, и он доложил отцу вот эти деньги, у него были какие-то, вот остались эти деньги, которые он выиграл, да, и вот эта вот игра затягивающая у Бальзака, как никто другой знал, что значит страсть к игре, да. Вот. И очень интересно, в его же произведении появляется один из любимых героев Бальзака, это Жан де Растиньяк, такой барон, мод, светский лев. И интересно, что Мефистофель у него же в романе «Шагреневая кожа» он делится на две личности, да, на вот этого старика из «Лавки древности» и, конечно же, Растиньяка, такой вот постоянно подкидывающий ему какие-то искушения, да, идеи, да. И, естественно, для романа нравов, значит, сюжет любви, и любовь, безусловно, делится, так как это философское произведение, но сложных философских таких коллизий, которые вас бы, ну, сильно загрузили, вы не увидите. Бальзак очень легко говорит о сложных философских идеях, да, очень легко об этом говорит. Он делит любовь, естественно, самый главный вопрос философии – это природа любви, да, этим занимались античные философы. И он делит любовь в жизни Валентена, она, как бы, скажем, разделяется между двумя женщинами. Полина и, собственно говоря...
Феодора.
Феодора, да, Феодора, да, как ее перевели на русский язык, Феодора. Угу. Почему эти две женщины вдруг в жизни этого главного героя, и какую роль они сыграли?
Вообще, вот эта линия, на самом деле, для меня самая была такая вот...
Непонятная?
Нет, она меня вывозила из себя. Потому что вот тут вот как раз-таки я вспомнила...
Я знаю, можно я вас прерву чуть-чуть?
Да,
я знаю, что было в голове у Леоноры, тот редкий случай, когда я знаю, что... потому что когда она читала, скорее всего, о взаимоотношениях Валентена с Полиной и с Феодорой, то первая мысль, мужчины, ну что же вам нужно в конце концов?
Нет.
Да.
Мне больше, знаете, мне вспомнился, ну, частично, конечно, не прям вот прям копия, но частично вспомнился Онегин здесь, который вот такой вот, рядом с тобой есть девушка, чистая душой, которая любит тебя не за какие-то
и
твои...
И красивая при этом, заметьте, и красивая, юная красивая, и красивая.
Юна, чиста, то есть там просто есть все, что только можно, ну, то есть, и... Самое ужасное, одно дело, когда я понимаю, например, что рядом с героем вот такая девушка, и все, конечно, хотят любви между ними, но, например, герой любит другую, и любит чисто, открыто другую, и ты понимаешь, ну, любовь зла, все нормально. Но здесь вопрос-то в том, что он не отвечал ей на любовь не потому, что мне чего-то не хватало, то есть у него были к ней какие-то чувства, но он подавлял их, потому что для него были главные другие вещи. То есть вот именно статус, богатство, красота, вот эта какая-то надменность, которую он видел вот в этой Феодоре. И вот желание... мне понравилось, как в одном интервью кто-то сказал, что добиться Феодоры — это как альпинист, который идет на Эверест. То есть ему прям вот нужно вот именно вот Феодора, чтобы вот как будто поставить галочку, что я смог сломать вот эту вот сильную женщину и поднять ее под себя. И поэтому для меня вот графиня Феодора, которая разжигает его вот эту страсть, она для меня тлетворная, вот такая вот, знаете, низкая. То есть это не любовь чистая, которая у него есть к женщине, а это вот чисто вот похоть и желание, которое он якобы сдерживает, потому что там же, когда он находится в ее комнате и говорит, что да не нужно никого звать, типа не наброшусь я на вас, все хорошо, я тут всю ночь просидела, все было нормально, то есть не тронул же вас. И она так удивилась и сразу на него с таким презрением смотрела, и ты думаешь, он вроде сдерживает эту похоть, но вот она прям в глазах искрится, что ты сидишь, и тебе становится просто неприятно от того, что он вот жаждет вот этой любви. А потом Бальзак нам так ненавязчиво берет и говорит, да, о том, что когда он снова встретил Полину, и теперь к ее ко всем качествам добавилось еще богатство отца, который вернулся
да, и привез все.
Да, вернулся-таки, привез, и она единственная наследница, которой, в принципе, родители отпустили, как бы ты вольна выбирать, кого хочешь, да, мы тебя не заставляем. И тут... Он говорит о том, что он страстно желает, чтобы она влюбилась в него. Мне же прям хочется сказать, да тьфу ты, ну ты, где ты был раньше? То есть вот до этого тебя она не привлекала, а теперь вот она тебе нужна. Это вот даже, вот почему для меня это даже не разница между плотской любовью, а духовной, а это даже вот разница между истинной любовью и тлетворной страстью. То есть у него так и не получилось полюбить. То есть ни ну, там, ни
да,
там.
Это все-таки как классика. Эта история, это классика идеальной любви, то есть духовной любви, любви плотской, разрушительной силы страсти. И при этом Бальзак великолепный психолог, который прекрасно понимает, что страсть... Он поэтому и называет Феодора, это женщина без сердца. Да? Страсть, да, в ней нет сердца, в ней есть похоть, в ней есть, не знаю, гормоны, в ней есть вот эта вот химия, но эта химия быстро проходит, и как только человек ну, обладает этим, он это теряет. Поэтому Феодора никому не отдается, да? Потому что да, ее да. как бы она быстро наскучит, да, если она станет доступной, да. И вот Малина, которая единственная, кто остается, в общем-то, с главным героем. И, в общем, у нас, собственно, есть время для того, чтобы подвести итоги. Хотя, в общем, ну, вот буквально мы немного прикоснулись к сюжету, все же В чем, на ваш взгляд, вот, во-первых, посоветовали вы эту книгу прочитать своим друзьям, почему, и в чем, если есть какие-то действительно духовные какие-то смыслы в этом романе?
Это буквально за минуту. Посоветовала бы я на 100%, потому что книга поднимает, как мне кажется, самые главные проблемы не только человека прошлого, но и человека настоящего, и человека будущего. Это, так скажем, отрицательная троица, да, сребролюбие, сластолюбие, себелюбие, да, вот это вот три вещи, которые всегда находятся в жизни человека, да, или как в Писании говорится, да, в Библии, что похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Вот она здесь красиво, вот прям вот правда красиво.
Красиво разрушительно, да.
Да, красиво разрушительно. То есть ты читаешь, она и ты понимаешь...
Не романтизируется это все дело.
Вообще нет. То есть ты, когда читаешь, ты погружаешься, ты понимаешь, как этот порог захватывает все больше, что чем больше ты в это опускаешься, тем сильнее он у тебя удерживает. И когда ты уже понимаешь, что назад пути нет, вырваться из этого ты иногда не можешь. Вот как, в принципе, главный герой. Он вроде бы и пытался найти решение, да, чтобы потом избавиться от шагреневой кожи, но уже не может, потому что это часть твоей жизни.
Вот к таким выводам мы пришли, читая «Шагреневую кожу» Анары де Бальзака. Дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами. Леонор, большое спасибо, что пришли сегодня, говорили об этом произведении. Дорогие друзья, читайте хорошие, мудрые книги. И каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах и об их духовных смыслах. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.